Сегодня мы хотим обсудить, так сказать, азы бизнеса. Как создавать бизнес вот в современном мире, в современных условиях. А многие вещи изменились, даже вот за последнее время, за время пандемии. Это представляет новые вызовы, новые проблемы и поиск новых решений. Сегодня мы хотим поговорить с человеком, занимающимся маркетингом, и обсудить все эти вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я занимаюсь маркетологией, обучаюсь на эту профессию и в это же время развиваю свои странички в Инстаграме, что помогает мне развивать свой личный бизнес.
Да. Ну, что касается случившегося в последнее время, произошел очень резкий и четкий переход на виртуальную среду. Если раньше даже вот такая встреча через Zoom записанная считалась бы чем-то странным, то сейчас это стало своего рода стандартом. Мы встречаем даже в новостях, что приглашают экспертов и показывают их, так сказать, в домашних условиях. Развилась работа из дома в чрезвычайном плане. Вот, то есть для этого уже были все основы, но сейчас случившаяся вот пандемия, она, так сказать, подвигла большинство из нас приспосабливаться к этой новой среде.
Да. Лично на себе знаю, если раньше я занималась когда фотографией, то я могла просто где-то через людей, как сарафанное радио, с кем-то общаться туда-сюда, и получалось, что всегда находились новые клиенты. Сейчас без Инстаграма вообще никак. Лично на себе даже знаю, что во время ковида, когда я еще заканчивала учебу, это было сначала безумно непривычно, что как ты с учителями по Zoom общаешься. Потом это уже стало нормальным. Также я начала заниматься в это время шоколадом, и я делаю разные фигурки из шоколада, и тоже благодаря интернету это классно продвигается. Тот же самый ТикТок, это сейчас все на этом держит.
Да. И, конечно, молодежь имеет, так сказать, преимущество перед более старшим поколением, потому что они естественным образом осваивают эти новые сферы, а более старшее поколение старается как бы защититься от новшеств, пытается вести свои дела по-старому. Но это неправильный подход. Все, что появляется, нужно как можно
Хвататься
быстрее
за это.
осваивать, изучать и
Сейчас век
смотреть.
технологий.
Да. Мы живем в очень интересное время, где каждое десятилетие практически полностью меняются парадигмы, основы, на которых мы ведем бизнес, основы, как мы можем контактировать с потенциальными клиентами. Вот, открываются большие возможности, потом они быстро закрываются. Допустим, если мы поговорим о развитии Google, то когда они только начинали в начале 21 века, то возможности были колоссальны, потому что конкуренция за рекламу была невысокая. И можно было очень быстро получить доступ к огромным, к очень большому числу потенциальных клиентов. Отклик на рекламу был очень значительный.
Реклама
Кроме того,
вообще
да.
везде. Сейчас реклама вообще везде. Сейчас просто поговоришь с кем-то, рядом будет лежать телефон, на эту тему у тебя вылазит реклама, это постоянно.
Да, контекстная реклама, которая подслушивает нас и выбрасывает эту рекламу.
Еще
Вот.
год назад это казалось необычным, когда где-то появлялась реклама. Каждый удивлялся, мол, как так? Я только обсудил, это появилось. Сейчас
Ну, в
уже за
этих
год стало
условиях
популярно.
становится очень сложно вести предсказуемый бизнес. Мы постоянно должны перестраиваться, постоянно держать, так сказать, нос по ветру. и постоянно есть угроза потерять свой бизнес. Или когда мы пытаемся создать бизнес, то мы не можем основываться на наших обычных представлениях, которые формировались в 90-е годы, там, или даже еще раньше, о том, как делается бизнес и что он из себя представляет. Говорить какие-то оценочные суждения, хорошо это или плохо, можно до бесконечности, можно и ругать это, и хвалить. Дело не в этом. То есть, если у нас есть желание заниматься бизнесом в современных условиях, то существует необходимость
Развиваться в том, что сейчас.
развиваться. И, к сожалению, многие эти платформы, они достаточно кусаются. То есть это уже напоминает как рулетку. Вы вкладываете деньги в какой-то advertising, и очень часто, в конце концов, они все сгорают, и толку от этого нет никакого.
Даже в Инстаграме реклама. Когда ты настраиваешь таргет, настраиваешь. Очень часто бывает, что ты продвигаешь этот пост, ожидая, что к тебе придут клиенты, ты продвигаешь пост, его просто лайкают, ну, находится, окей, один-два человека на там 12 тысяч, допустим, человек, которые просмотрели этот пост, но это получается очень слабенько. И дальше они не заходят, не изучают тебя, они могут просто лайкнуть, потому что это красивая картинка.
Ну, вам повезло, у вас картинка красивая. А у кого, если особой картинки нету, или если бизнес связан не с такими красивыми вещами, как фигурки из шоколада или какие-то привлекающие внимание, то им-то что делать? То есть у нас есть некоторое ощущение загнанности в угол. То, как вот, допустим, даже раньше. Если человек делал что-то местное, то зачем ему надо было рекламу в интернете? Вешали объявления на заборах, знакомились на улице. До сих пор пытаются это делать, но вот как раз пандемия это, так сказать, пресекла. И тогда получается, чтобы мне найти моего соседа в качестве потенциального бизнес-клиента, мне нужно отдать глобальной корпорации энное количество денег без всякой гарантии, что этот местный сосед кликнет, найдет меня, а эти клики не будут украдены какой-нибудь там фермой по производству кликов где-нибудь в Китае. Они пытаются от этого защищать, но тот, кто несколько раз пользовался и пытался пользоваться этими рекламами, они знают, как это обидно и как это опасно, как просто сгорают деньги, и никакого нету от этого прока. Создается иллюзия какого-то толка, а в результате абсолютно нулевой результат. И это душит, так сказать, бизнес-инициативу.
Поэтому нужно выстраивать правильную рекламу сейчас. Рекламы очень много.
Ну, смотрите, есть очень много людей, которые позиционируют себя как специалисты. Некоторые из них специалисты, а некоторые из них не очень специалисты. И еще вы потеряете не просто деньги на рекламу, но еще и на этих специалистов.
Да, это как
Вот.
повезет.
Кроме того, правила меняются постоянно. Периодически заходишь в этот самый Google, и там все поменялось опять. И черт ногу сломит, где найти, сделать элементарные вообще какие-то действия и прочие вещи.
Все
То есть,
обновляется.
честно говоря, идет колоссальное насилие над бизнесменом, который просто хочет делать свое дело, если он там не пытается стать миллиардером. Он просто хочет иметь доступ к клиентам. Раньше бы он пошел и дал бы объявление в местной газете. И его соседи бы читали эту газету и звонили его по телефону или заходили там Биба. И сейчас современный интернет убил местные средства рекламы. То есть газеты практически растаяли, пропали.
Очень редко, где найдешь.
Да, особенно на местном уровне. То есть если они каким-то искусственным образом еще поддерживаются, то это куда ни шло. И получается, что у нас совершенно прерванная именно бизнес-связь. И это серьезное препятствие. Когда мы начинаем думать о создании, скажем, своего бизнеса, о продолжении своего бизнеса, о изменении, мы должны учитывать простейшие факторы. Чем бы мы ни занимались, нам нужно понять, кто является нашим клиентом и где мы можем его найти. Найти таким активным образом, чтобы общение и ситуация эта была благоприятна для ведения бизнеса. То есть мы понимаем, что если вы встретили кого-то в бане, это еще не значит, что вы ему продадите машину, да? Хотя и такое, конечно, встречается.
Очень много зависит от подачи любого продукта.
Я это себе представляю, как вот самолет, который садится, он успешно приземлится, только если он идет под правильным углом, да? Если он слишком резко летит, то он разобьется. Если он слишком полого, то он пропустит посадочную полосу. То есть важным фактором является понять, кто будет платить деньги, откуда будут браться деньги, чтобы поддерживать ваш бизнес. И надо быть очень реалистичным с этой точки зрения. Вторая проблема – это поддержание бизнеса, насколько долго вы сможете его поддерживать без того, чтобы вы активно получали деньги. Есть такая вещь, что если вы как напролом все равно делаете свои шоколадки, и все равно о них объявляете, и в худшем случае съедаете их сами и дарите всем кругом, то у вас шансы выжить как бизнеса лучше, чем если вы снимете помещение, наймете каких-то сотрудников, и существование вашего бизнеса станет очень дорогостоящим. Поэтому то, что вот есть такая традиция, что деньги должны работать, что деньги должны... А в сложившейся ситуации лучше всего пытаться делать как можно более упрощенные системы, не требующие серьезных вложений. Потому что на сегодняшний момент во многих случаях вложение знак равенства потери. Что произошло с теми, кто приобрел рестораны до пандемии?
Я видела цифры недавно, какие-то новостные инстаграмы выкладывали, сколько в Торонто потеряли миллиардов долларов за счет того, что именно дайнинг внутри кушать было закрыто.
Вы скажете, что ну, это редкость, это вот тот самый белый лебедь, о котором говорят, что это неожиданное событие, которое никто не ожидает. Да, только вот начало 21 века у нас из сплошных неожиданных событий. Сначала был этот кризис доткомов, все лопнуло. Потом в 2008 году был этот экономический кризис, тоже все лопнуло. Сейчас вот эта пандемия, да?
Да, не знаешь, чего ожидать. Нужно всегда быть на чеку.
Да. Поэтому лучше всего стараться строить свои системы так, чтобы они строились из маленьких кубиков, чтобы их можно было расширять и сужать очень естественно, с минимальными потерями. То есть я занимался бизнес-консультированием, и когда ко мне приходили люди посоветоваться и рассказывали о массивных вложениях, да, того, что, казалось бы, ну, надежные вещи 100% раньше работали, например, там организация такси, покупка там лицензии на такси, ну, это до, так сказать, торжества Uber или в его начале, или какие-то другие так называемые надежные вложения, становилось очевидно, что здесь будет трагедия. А обычно это не только финансовая трагедия, это и личная трагедия. Распадаются семьи из-за таких вещей. То есть люди копят всю жизнь, и потом буквально в считанные месяцы все деньги теряют самым, что иначе, болезненным образом. Вот. Поэтому, когда мы обдумываем какой бы то ни было бизнес, необходимо его в современных условиях как бы как Лего, так чтобы он мог состоять из небольших этапов,
Если
которые
убрать
нужно
один
было.
кусок, оно будет стоять и дальше держаться.
Да. Вот. И именно думать о том, каким образом можно себя обезопасить и как можно поддержать вот эту вот потенциальную бизнес-активность как можно дольше с минимальными вложениями, так чтобы ваше, так сказать, бизнес-лицо выглядело как существующее и действующее, пытающееся найти клиентов и имеющее возможность их обслужить, но при этом внутри, так сказать, backstage, это имело бы наименьшие затраты. Вот это то, что хотелось бы сказать. И стандартные идеи, они и раньше-то плохо работали, ну а сейчас они и вовсе не работают. То
Надо
есть,
креативить.
о, я заведу ресторан, потому что я хорошо умею делать борщ. А вот и нет. Может быть, вам следует завести видеоблог, где вы будете готовить этот борщ, рассказывать,
Дом.
как вы его готовите, продвигать по всем, кому вы можете. И в конечном итоге, со временем, возможно, это превратится в ваше занятие, рассказы про ваши рецепты и так далее. Вы будете приглашать других. Может быть, вот такой путь будет более надежный, хотя тоже не гарантированно.
Нужно изучать все плюсы и минусы, разные возможные ситуации, сразу находить решение, чтобы понимать, что в итоге выгоднее.
Да, и вот это вот наивное желание людей найти простые решения, особенно старые решения, но это прямо вот очевидно, что человек потеряет деньги, а потеря денег может привести к кризису личному и развалу семьи.
Ничего просто не бывает. Где что-то получается, всегда перед этим стоит большой-большой труд.
Да, нужно быть с этим осторожным. Что же касается как бы направлений, ну, все должно быть сейчас удобным для виртуализации. То есть любые виды занятий нужно стараться использовать ситуацию, что можно все свалить на COVID. Допустим, если у вас, у меня вот, я являюсь владельцем частной школы, да, если раньше было очень важно, есть ли у вас конкретная школа, то есть помещение, это было очень дорого, и у нас было это помещение, и красивое, то сейчас уже никто этого не требует. И даже Министерство образования стало разрешать выдавать полноценные аттестаты, основанные только на интернет-обучении. Да? Что значительно облегчает ситуацию и снижает, так сказать, риски. Потому что когда у вас есть конкретная школа, у вас есть возможность, что дети могут сломать ногу, вы за них отвечаете очень серьезно. У вас есть ограничения по классу, сколько вы можете посадить в этот класс. Массу других ограничений, которые вы можете сейчас избежать,
Онлайн мир
перенеся.
упрощает.
Есть и другие вещи. Допустим, у вас какой-то бизнес, и вы предоставляете какие-то сервисы, и у вас наработана клиентская база уже. Но вас поджимают конкуренты, и они могут это делать быстрее и лучше, или еще что-то. То вам совершенно не обязательно закрываться. Вам можно стать посредником между клиентами и теми, кто выполняет эти сервисы. Либо вы можете это проводить через себя, наблюдая работу, либо вы можете это отдавать другим и брать с них какие-то referral fee. Это все зависит от психологии, от вида сервиса и прочих вещей.
Очень много
Но,
деталей. Для каждого бизнеса свои, для
да.
каждой.
Но все-таки главное, это доступ к клиентам. А доступ к клиентам мы задыхаемся, потому что обычные, вот элементарные возможности, пошел, заплатил $100, дал объявление, написал честно, что ты делаешь там шоколадные фигурки или или чем ты еще занимаешься. Тебе кто-то позвонил, ты ему ответил, вы назначили, вы ему продали, вам дали деньги. Все просто, прекрасно, как мы себе это представляем. Вот ничего, вот это вот все не работает больше. Я не очень уверен, работало ли оно раньше так, классически или нет.
Я не только недавно, я вот за ковида начала заниматься, потому что все перешло на онлайн, когда только закрыли, для всех было поиски себя, поиски чего-то нового. Я тогда
Давайте рассуждать, как мы можем найти клиентов. Ну, прямой вот адвертайзинг через Facebook, через Google, это все очень специфично, и надо смотреть, какая конкуренция, сколько стоимость за клик. Стоимость за клик на популярных каких-то ключевых словах, она запредельная, заоблачная. И просто у вас любой бюджет сгорит моментально.
огромный плюс это сейчас ТикТок, потому что ты ни за что не платишь в нем, тебя автоматически продвигает рекомендация.
Да, но ТикТок это несерьезная среда. Там, окей, что вы там можете продать серьезно?
Ну, элементарно.
Человек, который листает ТикТок, он не настроен делать какие-то приобретения.
Покупки. Но
Понимаете?
очень часто, лично в своем опыте, я знаю, я хотела заказать себе красивое украшение новое, я очень люблю разную бижутерию необычную. Я также листала ТикТоку, и у меня была эта реклама. Я заказала потом вот это украшение, потому что меня она зацепила. И здесь же видела в Торонто, девушка делает красивые пикники в Инстаграм-стиле. У меня выпало ее видео первый раз, второй раз, я просто лайкнула, потому что красивая картинка.
Она адвертайзила или это было
Да, она
другое?
именно свой номер писала, то есть
Ну,
это
между
именно
прочим,
свои.
на ТикТоке адвертайзинг очень еще не развит. Очень еще не развит.
Во
Я
многом
имею в
это.
виду не развит с точки зрения доступности для того, кто хочет там адвертайз. То есть я тоже это пытался, я смотрел. Я создал и свой аккаунт, и мы создавали тренды, и я продвигался как писателя. Вот. Тоже как бы смотришь, когда на базу, на эту смотришь, что ты можешь продвинуть. Второе, кроме того, аудитория там достаточно молодая, и она не склонна что-либо действительно покупать серьезно. Facebook, вот advertising, вот я даже недавно делал, вот, казалось бы, я приглашаю вот на такие встречи, предлагаю за это деньги. Да должны были у меня в очередь встать, да? Чего тут такого? Поболтал по зуму, получил там 20 долларов. Или еще чего-то, тем более для России это вообще хорошие деньги, 1000 рублей. Нет, никакого результата. 25 долларов с меня взяли, там сказали, что показали какой-то тысячи людей, и чего, понимаете? Вот, это то, что Facebook. То, что Google, мы сказали, опять же, какая-то реклама получалась достаточно выгодно. Я рекламировал свои аудиокниги, и там дошло до 2 центов за клик. Ну, видимо, потому что конкуренция именно вот те, кто сидит в Канаде, на русские аудиокниги нету. Но из-за сложности, непонятности, они ее вырубили, что-то им не понравилось ключевыми словами вдруг на пустом месте. Я не смог разобраться, как его возобновить. Пришлось перейти в Яндекс. А в Яндексе там получилось 30 центов за клик. И все равно я как
Я
бы
больше
плачу,
для русского.
но качество этих кликов в Яндексе значительно выше, чем в Google, потому что я чувствую, что люди читают, люди обращаются, пишут какие-то контакты, культурные, бизнес-контакты заводятся, даже при значительно меньшем количестве кликов. Вот. Но все мной приведенное не является по-настоящему бизнес-рекламой, потому что оно не имеет как бы цели чего-то продать. А вот с точки зрения чего-то продать, у меня есть несколько бизнесов, но в лучшем случае, вот допустим, мои курсы по клиническим исследованиям, в лучшем случае, если я просто даю рекламу в Google у них, то эта реклама будет сама себя окупать. В лучшем случае я заработаю столько, сколько стоит эта реклама. И несколько раз уже такие попытки я делал. Причем, когда я получу эти деньги обратно в качестве продажи, это еще неизвестно. А снимут-то они сразу и быстро. Вот.
В Канаде хорошо работает Киджиджи. Я, когда раньше занималась, работала, получается, в компании секретарем еще только на дверей установки, очень много делали рекламы на Kijiji, но очень хорошие были результаты. Это последний.
Конечно, то есть если это связано с чем-то таким конкретным, то может и сработает, да? Попробовать недорого, это можно. Раньше вот, допустим, крэк-лист. Крэк-лист в каких-то вещах, скажем, в поиске сотрудников работал раньше довольно активно. Сейчас абсолютно перестал работать. Сейчас практически работает только Индит. Вот. И тоже очень дорого. А насчет рассылок. Несмотря на то, что мы пытаемся делать рассылки уже там 25 лет, все борются со спамом и так далее, и так далее. Но то, что оказывается наиболее эффективно и наиболее ощутимо, это получается те же самые рассылки. Вот. Только здесь важно качество этого листа и как вы можете это посылать. То есть то, что они требуют, допустим, вот различные системы, куда надо загружать подписчиков, они требуют double opt-system. То есть каждый подписчик должен подтвердить, что он хочет от вас получать. Ну, здесь вы потеряете 90% тех адресов, которые вы так или иначе получили или нашли. Вы их можете, если это бизнесы, вот мы можно их собрать из интернета, но если вы попробуете в такую штуку их засунуть, да никто вам не ответит и не подтвердит. Вот. Второй момент. Можно делать рассылки небольшими порциями через Google аккаунт, там до 400, до 500 в день. Но они периодически тоже блокируют. Причем неважно, вот очень интересно, что эти все вещи становятся барьером ведения бизнеса. То есть да, кто-то делает спэм и рассылает миллионы этих самых, у них свои серверы, а вот простые мелкие бизнесмены не могут своим потенциальным клиентам написать письмо, которое те, в принципе, были бы не против получить. Оно либо попадает в спэм, либо вообще блокируется. Да, а другие какие пути? Текстовые месседжи слать, это сложно и не
Многие
попробовать.
не открывают на самом деле,
Да,
не обращают внимания.
в WhatsApp тоже там проблемы. Вот и возвращаемся мы обратно к наиболее простому, опять же, к рассылкам по Gmail. Почему Gmail? Потому что другие серверы, они вообще драконовские имеют методы, и если у вас там 5% вернувшихся, они вам блокируют этот аккаунт. Ну а как? Как связаться с потенциальными людьми? Вот сидит персона А, и вы персона Б, вы бизнесмен, а А хочет ваш сервис, а связаться-то мы никак не можем. Я не могу докричаться до этой персоны А.
Gmail.
При всех вот этих развитых вещах, да, не можем. У меня в Фейсбуке почти 5000 друзей. Но я уверен, что мои посты показываются в лучшем случае там 10, может быть, 5% этих людей. Просто
Только
даже
тем, кто
демонстрируют.
заинтересован. Сейчас очень много, допустим, Инстаграм создает проблем. Если ты какое-то время не интересовался аккаунтом, тебя автоматически отписывают. Так люди теряют и подписки, и подписчиков. А потом ты хочешь найти, а ты не можешь, просто ты не можешь вспомнить ник. Ты листаешь, а человека нету. Это большая
Да,
проблема.
да. И все время, то есть вот очень жестокая система, она ничем не регулируется. Каждая компания выдумывает свои правила, постоянно их меняет. А часто это все направлено на то, чтобы выжать из людей деньги или какие-то данные, или Google, я считаю, что они просто мошенничеством занимаются с кликами. То есть я наблюдал, что я, допустим, устанавливаю какой-то бюджет, у меня получается сколько-то кликов. Потом я удваиваю бюджет, у меня получается столько же кликов, но по цене в 2 раза больше за клик. То есть я должен им верить, что в этот момент вдруг появился конкурент, который стал предлагать в 2 раза больше за клики. Да глупости. У них просто программа это освоить мой бюджет во что бы то ни стало. Понимаете? Это, то есть, ну вот как эти были наперсточники. Еще они когда-то ставили символом, что компания не должна быть злой. А по-настоящему, ну что это за безобразие вообще? Вот. А насчет списков.
Как я недавно читала о том, что даже такси сейчас заказать, если, допустим, ты заказываешь Uber, но у тебя там меньше 20% на телефоне, Uber становится дороже. Либо погода какая-то, и GPS же считывает, где ты. Если, допустим, показываешь, что на улице, опять же дороже, потому что ты хочешь, чтобы быстрее такси приехал. Все сейчас считывается.
Снимается. Ну, с другой стороны, с точки зрения удобства, конечно, это да.
Но если садится телефон, из-за этого поднимать цены, это очень хитро.
Ну, потому что вероятность того, что вас потом найдут, и вы сможете поехать, она снижается.
Ну, все равно да. Проще заказать тогда через кого-то и сэкономить какую-то копейку.
Ну, я как бы попробовал этот мир со всех сторон. Я и Uber водил, и им пользовался. Вот, поэтому я могу смотреть с обоих сторон.
Ну да.
Есть плюсы, есть минусы. С точки зрения, конечно, удобства, это, безусловно, удобнее. Но, опять же, разные культуры. В Монреале, допустим, водитель Uber останавливается, где ему удобно, и ожидает, что ты будешь бегать по городу и искать, где он стоит.
Да.
Да. Вот.
Здесь я недавно вызывала такси, ко мне подъехали с другой стороны дома. У нас билдинг, большая территория. Мне обходить его, мне минут 5-7 до него идти через дома. Здесь, слава богу, позвонила, объяснила, куда подъехать. Подъехали.
Что касается списков адресов. Ну, во-первых, это все считается дурным тоном. Где-то покупать эти списки адресов, где они их берут, непонятно. Я имею в виду имейлы, по которым слать. В большинстве случаев эти списки очень плохие, уже многократно использованы. Вот, составлять самим постепенно, это, конечно, лучше. То есть необходимо создать каким-то образом такую систему, где бы люди бы делились своими имейлами, и вы могли бы потом к ним обращаться с какими-то предложениями. Вот. Ну, честно говоря, конечно, это все вызывает большие вопросы. Потому что насколько эти технологии облегчают жизнь, настолько они и усложняют ее, там, так или иначе. Вот. Поэтому принципы должны быть четкие, осторожно к этому относиться. К вопросу продавать то, что ты любишь делать. Но это очень редко бывает успех, когда вы что-то любите делать, и у вас это еще и покупают. Все-таки надо относиться, когда мы говорим о финансовой нашей базе, надо делать то, за что платят деньги, что делать наиболее вы можете эффективно и с наименьшими потерями и проблемами. Вот. И искать такую нишу, где сопротивление вот в этом процессе, то есть первичного, так сказать, создание потенциальной сделки, прохождение сделки, завершение сделки и последствия сделки, то есть чтобы клиент был доволен и все, чтобы это происходило с наименьшей степенью рисков. И исходить как раз из этого, конечно, надо, а не столько из того, что вам нравится делать. А уже на заработанные деньги вы можете заниматься тем, что вам нравится делать, и пытаться это монетизировать. Но,
допустим, да. Я занимаюсь фотографией, получается, я начала заниматься, когда мне было 12 лет. Я бросила художественную школу и ушла в фотографию. И я безумно люблю это занятие, то есть я обучалась у мировых известных фотографов, очень много разных личностей, безумно круто, я это люблю. И здесь это очень хорошая прибыль, здесь хорошие прайсы фотографии. Это очень классная комбо, получается, когда ты любишь то, что ты делаешь. Здесь это очень прибыльно.
Прибыльно с какой точки зрения? Вы имеете в виду быть фотографом?
Да, потому что элементарно за час съемки ты получаешь минимум, самый минимум это $100. Самый-самый.
Ну да.
И сделать, допустим, несколько съемок в день, да, у тебя уходят часы, допустим, вечером, когда ты работаешь. плане
Ну и
обработки.
где вы берете клиентов?
Клиентов я много раз выставляла на Тарантовке, плюс Инстаграм, и также где-то знакомые, с кем-то общаешься, знакомишься, рассказываешь, когда себе говорят, ой, классно, я хочу к тебе на фотосессию. Ко мне девушка вернулась, получается, скажем, мы с ней работали года полтора, наверное, назад, они расписались с ее мужем, и он говорит, у нас не было фотосессии, мы не нашли фотографа, говорит, потому что, говорит, ну, я смотрела, меня не зацепило. А я выставила уведомление, как это называется, выставила, в общем, о себе на Тарантовке, она мне написала, и сейчас у нее вот спустя полтора года пишет, блин, я так хочу опять фотосессию. Она мне описала идею, говорит, как классно, что ты меня чувствуешь, то есть очень важен коннект с
Ну
человеком.
да.
И
То
она
есть...
видит также мои работы в Инстаграме и говорит, блин, какая классная съемка. Она меня вдохновила, давай сделаем. Хочу во французском стиле. Мы выбрали уже место, наряд. То есть просто ждем, когда с интернета она где-то заказала, придет наряд. Мы сразу фотографировать. Все онлайн.
Ну, это прекрасный пример монетизации, так сказать, личных контактов, личного обаяния, личного таланта. Это прекрасно, но
Когда находишь коннект с человеком, это дает огромный плюс, огромный. У меня были клиенты, которые, как бы, ты обрабатываешь фотографии, но я люблю делать обработку, когда она под натуральную. То есть я не хочу менять человека, его фотошопом полностью изменить до неузнаваемости, и все. Я когда только училась, я так делала. Я тогда этого не понимала. А потом перешла на натуральность, и были клиенты, которые говорили, как так там, у меня там где-то бок не так, глаз не так и так далее. А я думаю, блин, я же уже сделала, типа, я хочу наоборот красиво сделать, какие-то нюансы убрать, да, но максимально натурально. И когда ты объясняешь что потом человеку, вы опять же ловите этот коннект, ты ему объясняешь, смотрите. И далее. Очень важно общаться. Вот когда вот какие-то моменты
Ну,
человека не
я
устраивают.
сам был и издателем и газет, и журналов, и сотрудничал, то есть с фотографами. Да, действительно, есть очень разные фотографы, и по-разному берут, и разные стоимости у них этих фотосессий. Но, как вы правильно сказали, здесь как бы очень трудно поставить на поток, не так ли? То есть, так, чтобы вот... Ну, я не знаю, но я помню, когда вот мой бизнес с курсами, скажем, в 90-е годы в Израиле, он был абсолютно на потоке. То есть ставили мы объявления, там, медсестрам курсы Кригера, подготавливающие к экзаменам врачам, фармацевтам, к экзаменам Минздрава. И шли звонки, на них отвечали, люди приходили, то есть... Да, были какие-то особенности, мы дарили учебники, мы разрешали посещать курсы бесконечное число раз, пока не сдашь. Но это был некий поток, да, это был некий поток довольно простой системы. Дал рекламу, создал продукт, дал рекламу, получил клиента и все. Вот сейчас вот выйти на этот поток, чего бы то ни было, достаточно сложно. А когда клиенты штучные, у вас огромная зависимость от их особенностей. И они должны платить действительно очень много, чтобы это окупало все ваше занятие, да? А иначе это все на уровне детского лепета и каких-то хобби, и не более того. Нам ведь надо, грубо говоря, нам надо, ну что нам, 50, 60, 70 тысяч на семью в год, да? Вот. И еще интересный вопрос. Вот люди идут на работу, допустим. Но ведь сейчас разница между бизнесменом и человеком, идущим на работу, все становится меньше и меньше. Чтобы себя продать работодателю, чтобы держать этого работодателя довольным и тебя не выгнали. В принципе, очень похожие методы, как вы обслуживаете клиента, когда вы в бизнесе. Резюме – это ваша реклама. Тоже это как в пропасть. Шлешь эти резюме, никто на них не отвечает, не обращает внимания. Я как работодатель, допустим, знаю, что если кто-то активно ко мне лезет, пробивается там по разным путям, значит, стоит попробовать взять. Значит, во-первых, у человека есть
Нет.
пробивные способности. Если он пробился Во-вторых, у него есть действительно мотивация что-то делать. Да? Вот. А мотивация тоже играет большую роль.
Насчет того, что вы сказали, потоков, как найти клиентов, допустим, когда я жила в Казахстане, у нас есть в WhatsApp группы, и кому-то пишут, там, хочу съемку, а фотограф, которому написали, он занят. И он всегда давал номер этого клиента, пишет, кто хочет взять. И очень классный способ, потому что так все обменивались клиентами. И, допустим, у меня сейчас мама начала тоже заниматься фотографией. Она вдохновилась, говорит, раньше она мне помогала, она свет где-то держала, меня возила на съемки. А сейчас, говорит, я соскучилась по этому, купила
фотографию. Какой кошмар, когда мать, собственная мать становится конкуренткой.
Нет, наоборот, очень классно, потому что сейчас мама там, как бы в Казахстане, и все мои клиенты, кто как бы ждали меня, они сейчас радуются, говорят, как классно, что есть фотограф. Если надо, я
вам маме... надо осваивать фотосессии через Zoom.
Да. Кстати, есть же такая тема. Год назад я видела, что некоторые фотографы делали по FaceTime фотосессии. Я была очень удивлена, до чего дошли технологии, фотосессия, блин, фотограф в другом конце города, либо даже в другой стране.
Ну, да, то есть вы правы, специфика фотографа – это личное общение, умение убедить, что все, кто фотографировал до него, делали это неправильно. Я практически не встречал ни одного фотографа, который бы смог бы похвалить работу другого фотографа.
Я очень люблю многих фотографов работать.
Да.
Я училась у фотографа, ее зовут Ирина Недялкова. Если загуглите, вы увидите, у нее безумно красивая работа. Она приезжала в Казахстан. Я ездила на трехдневное обучение в другой город. Это было безумно круто. Вот ее фотография, когда я открываю ее Инстаграм, для меня это, наверное, сумасшедшее вдохновение.
Mm-hmm.
Просто это такая сказка именно, оно все живое, картинка как будто шевелится, то есть это ощущение очень много классных.
Кстати, фотографий. Сейчас все больше и больше картинок начинает шевелиться. Вот эта программа, которая оживляет картины, старые фотографии. Да.
Как это сейчас говорят модным словом, вкусная картинка.
Ну да, есть такие, которые не любят слово «вкусный», сильно ругаются, когда его применяют. Да. Ну, что касается как бы подхода, ну, у меня несколько было весьма успешных бизнесов за жизнь, которые давали миллионные обороты. Ну, в общем, несколько. Два.
Вы сейчас занимаетесь этими же бизнесами?
Да. Но вот то, что касается курсов, мы достигали оборота 2 миллиона в 2008 году. Но они существуют с 2002 года, это очень долго, уже 18-19 лет. То есть даже вот для любого бизнеса такой срок существования –
это большой
очень срок. Долго. И как бы закат начался и продолжается именно с тем, что мы не можем найти эффективных средств выйти на людей, которым эти курсы нужны. То есть… Вот такой вот всплеск был, когда у меня был договор с фирмой, она называлась Beyond. Мы платили этой фирме 60 тысяч долларов в год, а они делали рассылки, у них были ряд как бы сайтов, рабочих сайтов, где потенциальные клиенты, они высылали там за раз по 25 тысяч очень качественных контактов. И вот за счет этого происходило
продвижение.
Очень большое продвижение большого числа людей. Можно было держать достаточно высокие цены, то есть курсы были там по 1500. Они готовили выпускников университетов к работе на конкретных позициях в фармацевтической индустрии там, для получения разрешений на проведение клинических исследований, как бы путь от исследователя к полке в аптеке для лекарств и прочих вещей. И вот кризис 2008-го очень сильно по нам ударил, потому что
Более
резко
того.
произошло сокращение. А вообще, когда бизнес развит, он не любит сокращение продаж.
Любой бизнес их не любит.
Потому что если много сотрудников, им всем надо, как бы есть потраты заведомые, которые невозможно избежать, и изменить свои, так сказать, изменить, как вы работаете быстро, это довольно трудно, без повреждения качества и процесса. Была надежда, что это восстановится, я передержал это все, произошел очень большой спад. И вот до сих пор бизнес существует, мы продаем эти курсы, они упали в цене у нас в 5 раз, естественно, и из-за конкуренции. И да, вот чуть-чуть телепается как-то вот плюс-минус. Да, другой у нас был бизнес, это издательство. В 2011 году мы создали издательство, тогда это было довольно инновационно. Мы издавали книги, то, что называется по методу print on demand. То есть для автора ему не надо делать больших вложений, чтобы напечатать большой тираж, а просто готовится книга, она находится в электронной форме, на сайте. В любой момент, когда ее заказывают, она производится штучно. И с точки зрения потребителя это точно так же выглядит, как если у вас есть тираж напечатанный. А с точки зрения автора, это позволило публиковать авторов, при том, что они нам ни копейки не платили. То есть мы могли выступать как настоящее издательство, говоря им, мы вас опубликуем, если будут покупать, то часть будет наша, часть будет ваша, денег. И это работало, но работало большей частью все-таки за счет того, что покупали знакомые, покупали сами авторы. Это издательство работает до сих пор, им руководит сейчас Артур, так сказать, мой ученик в этом вопросе. Да, но опять же, много очень лет, 10 лет, мы издали более 7 тысяч авторов, нет, 7 тысяч наименований. В моменты своего расцвета объемы там денежные были не очень большие, но в основном наши авторы Украина,
Какие книги
Россия.
вы предпочитаете больше, онлайн или бумажный вариант?
Аудиокниги.
Аудио больше
Я
всего.
уже разучился и писать, и читать. Я еще только слышать могу, в ухо засунул и слушаешь. Вот. А уже действительно как бы. Ну а первый бизнес тоже был связан с подготовкой вот к экзаменам еще в 90-е годы в Израиле. Он был достаточно успешный и тогда доходил до миллионных оборотов. Вот, что я заметил, где-то одна из 10 попыток приводит к чему-то более или менее успешному. И заранее сказать, что будет успешно и что нет, практически невозможно. Столько факторов влияет, причем большинство факторов, не зависящих от вас и недоступных ни оценке, ни предсказанию. Получается, что надо пытаться. Надо пытаться. Что я и делаю? У меня, если вот так посмотреть на моем сайте и прочее, есть много как бы существующих бизнесов, которые потенциально могут развиваться или их можно было бы развивать, но я этого не делаю, потому что в данный момент, скажем, есть более простой бизнес, который может приносить деньги легче и с меньшим количеством затрат и проблем. Вот. Но они все доведены до хотя бы до того уровня, что их идея изложена на их сайте, поддерживается сайт, поддерживаются какие-то основные вещи, то есть как бы в полузамороженном виде и ждут своего, так сказать, воплощения в той или иной форме. Вот. И мне кажется, то есть я не могу сказать, что я там супер успешный, но большинство из нас не претендует становиться Илонами Масками и Биллами Гейтсами. Тот, кто думает о бизнесе, они понимают, что даже ходя на работу, они занимаются бизнесом. Они продают самое невыгодное, что можно продавать. Это свое время и свою жизнь. множество вещей можно аутсорс, поручить другим. Какие-то элементарные действия, которые съедают ваше время и ваши силы, могут делать помощники. Сейчас их как раз находить очень легко. Фрилансеры, сайты, качественные помощники. Вот. И как раз умение делегировать свои функции – это очень важное умение, потому что никакого развития быть не может, если вы сами будете все время штамповать то, что вы собираетесь продавать, и как бы это ограничивает ваши возможности и в жизни. Да. Вот. И такой подход, мне кажется, что он более или менее правильный. Понимание того, что мы вступили в эру, где нет простых решений. Нет простых решений, невозможно давить своим авторитетом и кричать, что я вот достиг такого успеха, вы все должны слушать, как я делаю. От того, что кто-то в чем-то преуспел когда-то, вовсе не значит, что его опыт может быть полезен в данный сейчас. Момент и сейчас.
Все вот. Меняется. Ежедневно придумывается что-то новое.
Да. Действовать надо продолжать, но стараюсь это делать с минимальными потратами, с максимальным, существующий бизнес от несуществующего отличается внешне. У него должен быть сайт, у него должна более или менее работать система, что если вы что-то предложили, вы могли бы исполнить то, что вы предлагаете, если вдруг каким-то образом вам удастся найти клиента или так далее, и так далее. Вот, поэтому вот это мы можем предлагать, в этом и я могу помогать, и мои коллеги могут помогать. Это не должно быть идеально. Вот некоторые начинают, и, допустим, вот сайт, надо сделать крутой сайт, тогда у меня будет классный бизнес. Да ничего подобного. Да сделайте хоть супер крутой.
Нужно пробовать везде по чуть-чуть, мне
кажется. Посмотрите этот крэк-лист, он не менялся с самого начала, они миллионы загребают. Хотя он сейчас, конечно, начинает затухать. Вот.
Со временем уже, потому что появилось опять же много чего нового. Можно искать.
Лучше владеть самому дизайном элементарным, потому что тогда у вас есть флексибилити, очень большая гибкость. Вы можете сами все это делать. Да. И поэтому как бы надеяться от того, что мы сделаем что-то качественное, все скажут ах и прибегут и будут это покупать, это совершенно не так действует. Вообще. Нужно сделать вот эту замкнутую цепь существования сервиса, предложения четко сформулированного, сайта, контакта более или менее, и думать о том, как это можно продвигать, и если это не продвигается, оставить, заморозить, пусть оно существует, и пробовать что-то другое.
Как по мне, нужно пытаться продвигать во всех сейчас социальных сетях, везде по чуть-чуть, даже если сделать 5 разных социальных сетей выставить. И везде найдется хотя бы по одному клиенту, это уже что-то. Также постепенно.
Это очень важно, да. Когда происходит этот клик и появляется хотя бы один клиент, это еще не значит, что бизнес будет успешным, но это очень хороший знак.
Это попытка, да.
Это очень хороший знак, что если вот это произошло хотя бы один раз, то вы были на правильном пути, то это может происходить. Бывают иногда ложные позитивные знаки. Может оказаться, о, все, прекрасно, заработал, и тут же все вложил обратно, и стал развивать, а оно больше не работает. То есть бывает и так, да. Но я замечал жизнь. Вообще, что лучше, конечно, оно все в середине. Самые неприятные клиенты идут в начале бизнеса и в конце его. Когда он еще не развился достаточно или когда он уже, так сказать, на своем моменте упадка. И с точки зрения упадка тоже. Надо не пропустить момент, когда бизнес начинает свою, так сказать, свое время упадка. И его надо приспособить таким образом, чтобы он мог, вот то, что называется, на медленном огне чуть-чуть где-то вариться. Конечно, жалко все уничтожать, стирать и прочее, если это возможно, конечно. Еще раз подчеркну, это возможно почти во всех случаях. У вас была фабрика, у вас были клиенты, вам пришлось закрыть фабрику, Не закрывайте сайт, напишите, что вы сотрудничаете с лучшими мануфактурерами. Оставайтесь вот этот front-end, то есть вашу витрину, оставляйте ее и договаривайтесь с теми, кто сможет делать заказы вместо вас. Оставайтесь в этом бизнесе, вы, по крайней мере, понимаете в том, что вы продаете.
И у меня мама была такая ситуация. Она хотела закрывать свой бизнес, потому что в Казахстане у нас тоже то открывают, то закрывают. И она понимала, что платить аренду она не может. А на онлайн она пока еще... Ну, нужны большие вложения. То есть она занимается стилистикой, одежда, то есть с этим всем связано. И как бы нужны большие вложения, чтобы сделать курс онлайн, нанять видеографа, тот, кто редактирует, создать сайт, это большие вложения. Она собиралась закрыть просто свою студию, но онлайн, как бы, страничку свою не закрывать, также писать посты, также выставлять какие-то до-после, которые раньше были. Если кто-то захочет, она может с ним встретиться в магазине, то есть как бы это все связано с шопингом. И в итоге в один момент как бы нас открыли, и мама все-таки решила сохранить, то есть совпало так, и сейчейчас дальше все пошло, бизнес идет, слава богу.
Есть прекрасно, клиенты. Прекрасно. И тоже вот эта хорошая подчеркнутость, то есть если вы во что-то верите, то надо все равно переть на пролом и делать, и делать, и делать. Потому что преуспеть может только что-то живое. Если уже бизнес умер и ничего вы уже в этом не делаете, то тогда уже и шансов нет. Но делать так, чтобы это не разрушало ваших финансов и ваших сил, то есть стараться найти такое хитрое решение, чтобы не закрывать, но продолжать на каком-то вот таком вот уровне. Я бы хотел пригласить всех поучаствовать в наших обсуждениях. Мы вот достаточно откровенно поговорили о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, и с удовольствием бы пригласили, обсудили это с самыми разными людьми, которые занимаются разными видами бизнесов или собираются заниматься разными видами бизнесов. И если вы присоединитесь, то это как раз будет один из шагов, позволяющих вот такую инициативу поиска совместного поиска решений работать. У нас основная проблема – это игнорирование друг друга. В принципе, и в общинах, или вот в тех рамках, в которых мы существуем и как-то присутствуем, если бы все отзывались на все предложения всех, мы могли бы, в общем-то, существовать.
Да.
Об этом я всегда говорил. Если бы мы все делали эти ногти, которые нам предлагают, наращивали брови, покупали бы услуги фотографа, покупали бы там услуги бизнес-консультирования и так далее, если бы мы активно пользовались внутри своих каких-то Фейсбука комьюнити или других комьюнити, к которым мы принадлежим групп, то каждый из нас мог бы преуспевать. А так мы изолированно сидим, каждый у себя, игнорируем друг друга и, по сути дела, не можем ничего сделать. То есть наш успех в наших руках. И когда мы у кого-то приобрели какие-то сервисы, мы должны радоваться, потому что это еще один шаг к тому, чтобы мы могли выживать в этом мире. Но, к сожалению, мои призывы всегда остаются без ответа. Люди кивают головой и по-прежнему не понимают, что когда им предлагают из их комьюнити какие-то сервисы, иногда это нужно делать даже не потому, что они вам остро нужны, а именно вот именно в духе того, что я куплю у них, у меня тоже купят, и мы будем развиваться таким образом, что будет движение денег, будет движение
взаимность.
Взаимность, да.
Помощь друг другу, она всегда важна. Помощь друг другу всегда важна, да, в бизнесе. Ты помогаешь одному человеку, помогает в итоге тебе.
Да.
И все в плюсе в итоге получается.
Вот именно, к сожалению, этого понимания достигнуть
очень
непросто.
Я не так давно услышала одну фразу, что сейчас ленивое поколение в плане того, что элементарно написать какой-то комментарий, Это очень мало кто делает. Большинство может максимум просто там Инстаграм, когда листаешь, люди пишут там часами какой-нибудь пост от всего сердца, а будет там три ответа, и все, и максимум
Да,
это то, что они
девиз в
пишут.
сложившихся условиях – это помогите друг другу, и этим вы поможете себе. То есть вместо того, чтобы наши бизнесмены из наших Facebook-групп тратили кучу денег на Google Advertising, который у них просто украдут, или на тот же Facebook Advertising, давайте быть более чутки к тем предложениям, которые возникают. Особенно, если это особо много не стоит. Если кто-то хочет продать нам шоколадную фигурку за, я не знаю, $25, и это нам кажется дорого, то все равно нужно поддерживать. Нужно поддерживать, и она и стоит, может, $25, потому что очень много тратится на то, чтобы докричаться до тех, кто вокруг нас. Кто-то делает красивые свечки, кто-то делает другие вещи. Надо быть добрыми друг другу и надеяться, что и другие будут добры к нам. И тогда, в принципе, вот эти сложившиеся ситуации, когда мы задыхаемся, по сути дела, без возможности выйти на клиентов, вот то, что мы описали, все проблемы с этими мировыми вещами, корпорациями и прочими, мы, по крайней мере, могли бы их решать у себя, в рамках наших, сообществ. Я уже не говорю географических, потому что мы практически от них отходим. Ну, хотя бы тех сообществ, которые сформировались и частью которых мы являемся.
В жизни
А
все бумерангом возвращается.
что?
Когда в жизни все возвращается бумерангом. Когда ты к человеку с добром, бумерангом вернется и к тебе это добро. Так всегда.
Ну, это правильно, но кто-то и говорит наоборот. Не делай добра, не получишь зла. К сожалению, мир, он всегда серых оттенков, нету ни черного, ни белого, все очень перемешивается.
Каждый
Но,
любую ситуацию видит своей стороны. Это одна и та же
по крайней
ситуация.
мере, я скажу, что если я вижу, кто-то что-то предлагает, и это не запредельно дорого, то я склонен его поддержать. Если он что-то производит и так далее, потому что я понимаю, как много усилий было приложено к этому, как ему будет приятно, как это сможет стать отправным толчком его дальнейшего успеха. И понимая это, я понимаю, что для меня там потрата 20 или 15 или $25 – это незначительно по сравнению с тем, насколько важно этому человеку получить такую поддержку. И конечно, я ожидаю к себе такого же отношения, но безотносительно. Даже если меня не будут поддерживать, у меня есть ощущение, что это правильно, и так нужно поступать. В следующие разы мы сможем более подробно обсудить, насколько важно строить свой бизнес на основе, допустим, его связи с благотворительностью, насколько важно какую-то часть жертвовать на какие-то благородные цели. Насколько важна психология потребителя, как он относится к тому, что вы продаете и так далее. И я приглашаю любых участников, мы будем рады и продолжению этого обсуждения. Я хочу поблагодарить Анастасию за участие и до новых встреч. До свидания.